Глава 7. Асад. На внешней галерее у грязных окон квартиры Розы уже лежала новая стопка газет. Если считать, что жители квартала каждый день приносили ей около 6 килограммов прессы, то получалось более 2 тонн в год, и дорога к контейнеру для бумажных отходов не принадлежала к числу любимейших маршрутов Асада. Ну и ладно. Соседи хотели добра, а Роза находила отдохновение в работе с газетными вырезками. Так почему бы и нет? Неплохо уже то, что люди приносили к окну ее кухни не все свои печатные издания, как это было год тому назад. И разброс был весьма велик. Асад вынужден был это признать. У нее хорошо были представлены не только датские издания, но и немецкие, английские, испанские и итальянские журналы и газеты от иностранцев, живших неподалеку, что прекрасно отражало многообразие новостного потока. Роза сидела в комнате спиной к окнам, выходившим на поросший травой луг, и, как обычно, занималась своими вырезками, которые лежали перед ней кучками. Это был весь ее мир. Она слишком долго была прикована к собственному туалету, став заложницей нескольких жестоких молодых женщин, и после этого так и не вернулась к обычной жизни. С тех дней прошло 2 года. Когда Розе было 36 лет, а сегодня ей можно было дать 45, лишние 20 килограммов на бедрах и на ногах давали себя знать. Тромбы в сосудах ног после жестокой фиксации. Поиски утешения в еде, антидепрессанты. Все это сделало свое недоброе дело. Асад бросил пакет с покупками и пачку газет на пол у кухонного стола, сунул ключи в карман и сказал «привет» только тогда, когда Роза посмотрела на него. Ее реакция не отличалась быстротой, но других отклонений у старушки Розы не было. «Ну, как погуляла сегодня?» — пошутил он, криво усмехнувшись, потому что она, конечно, не гуляла. Мир вне дома для Розы больше не существовал. «Купил мешки для мусора?» — спросила она. «Да», — сказал Асад и распаковал свою добычу. 4 рулона прозрачных мешков. Их хватит на 4-5 недель. «Я принес консервы, Роза. Тебе придется продержаться на них пару дней, поэтому я и пришел сегодня 2-й раз.
«Какое-то расследование?»
«Нет, не это. Косвенно мое дело связано с Ларсом Бьорном. Ты уже все знаешь», — сказал он и, подойдя к радио, убрал звук. «В новостях по радио упоминали об этом», — сказала она без признаков волнения. «Ладно, я тоже услышал это в новостях авторадио».
«Ты говоришь косвенно?» — она отложила ножницы скорее из вежливости, чем из-за особого интереса.
Асад сделал глубокий вдох. «Придется ей все рассказать». «Да, это очень плохо и для меня тоже. Его брат совершил самоубийство после того, как жена Ларса Бьорна позвонила ему и сказала, что Ларс умер».
«Позвонила это...» — Роза приставила палец к виску и покрутила. «У нее никогда не было ума, у этой глупой курицы».
«Самоубийство, говоришь? Не думала, что кто-то настолько мог любить Ларса Бьорна».
Ее сухой смех и язвительность обычно приводили Асада в хорошее настроение, но сейчас было не так. Она заметила его реакцию и отвернулась.
«Я кое-что изменила здесь. Ты заметил?»
Взгляд Асада скользнул вдоль стен. 2 из них по-прежнему были заставлены от пола до потолка коричневыми архивными коробками с систематизированными вырезками. А на 3-й стене вокруг телевизора был создан большой коллаж из вырезок, прикрепленных скотчем. Ни одна тема, по-видимому, не ускользала от Розы, и негодование ее отчетливо ощущалось во всем. Это были темы транспортной безопасности на стройках в Копенгагене, забота о животном мире, королевская семья. Но больше всего места было отведено нападкам журналистов на неудовлетворительную работу чиновников, коррупцию и безответственность политиков. Ничего нового Асад не заметил.
«Я вижу, Роза, тем не менее, — сказал он, — сделано хорошо.
Она нахмурилась. «Ничего хорошего, Асад. Данию уничтожили. Ее больше нет». «Ты что, не понимаешь, что ее больше нет?»
Он закрыл лицо руками. «Придется все рассказать. Может быть, она поймет». «Роза, брата Ларса звали Йес. Я знал его почти 30 лет. Нас много что связывало, хорошего и ужасного. Теперь мне надо пару дней побыть одному, чтобы все обдумать, понимаешь? Смерть Йеса перетряхнула мою жизнь».
«Воспоминания приходят и уходят, и возвращаются снова, Асад. Их нельзя просто забыть или не впустить, особенно плохие, об этом я знаю все».
Он посмотрел на нее и вздохнул. Почти 2 года назад эти стены были обклеены горькими цитатами из дневников Розы, такими мучительными, что однажды в пьяном виде она призналась ему, что совершила бы самоубийство, если бы ей не препятствовали ее похитители. Поэтому Роза знала, как память копит события жизни, которые было бы лучше забыть. Асад некоторое время смотрел в пустоту. Йес лишил себя жизни. Той самой, которую Асад ему когда-то сохранил, рискуя своей собственной. А теперь ни Йеса, ни его брата больше нет. Осталось только воспоминание. Как много лет тому назад Ларс Бьорн позвонил ему и, умоляя, попросил спасти брата. Если бы не этот звонок по поводу Йеса, у Асада сейчас по-прежнему была бы семья. С тех пор прошло 16 лет. 16 лет, на протяжении которых он надеялся и боролся, и изо всех сил пытался сдержать горе и слезы. А теперь силы иссякли. Он ухватился за спинку стула, тяжело опустился, и у него хлынули слезы.
«О, Боже, что случилось, Асад?» — услышал он голос Розы. И, не поднимая взора, понял, что она, приложив неимоверные усилия, подошла к нему и присела рядом на корточки. «Мужчина, ты плачешь? Что случилось?»
Он посмотрел ей в глаза и почувствовал сострадание, которого не испытывал уже больше 2 лет.
«Это слишком длинная и грустная история, Роза. Но конец ей, как я понимаю, пришел только сегодня. Я плачу, чтобы освободиться от нее, Роза, потому что ничего другого сделать я не могу. 10 минут. Дай мне 10 минут, и все будет хорошо».
Она обхватила его руки.
«Асад, что бы я сделала, если бы ты тогда не открыл дневник, в котором я прятала свое прошлое? Я лишила бы себя жизни, ты это знаешь».
«Так сказал верблюд, когда кончилась вода, но он продолжал стоять у корыта, Роза».
«Что это значит?»
«Осмотрись вокруг. Разве ты не лишаешь себя жизни сейчас? Ты перестала работать и живешь на одну пенсию. Не выходишь на улицу. Просишь детей и меня делать тебе покупки. Ты боишься внешнего мира. Тебе удобнее сидеть здесь, за грязными окнами, чтобы снаружи сюда ничто не проникало. Ты не разговариваешь со своими сестрами, почти никогда не звонишь в управление полиции. Ты забываешь о радостях, которые Гордон, Карл, я и фантастическая работа в команде могли бы тебе дать. Кажется, что у тебя больше нет желаний. А на что тогда жизнь?»
«У меня есть одно желание, Асад, и ты можешь его выполнить сейчас».
Он задумчиво посмотрел на нее. «Наверняка что-то невыполнимое». Роза тяжело вздохнула, как будто не решаясь произнести то, что хотела. На мгновение она стала похожа на ту, какой была раньше. Глаза ее прояснились.
«Так вот», — сказала она наконец, — «я хотела бы, чтобы на этот раз ты раскрыл свой дневник, Асад. Мы знакомы уже 11 лет, и ты мой близкий друг, но я ничего не знаю о тебе. Что для тебя важно? Что ты за человек? Я хотела бы, чтобы ты рассказал свою историю, Асад».
Ну вот, так он и знал.
«Пойдем в мою спальню. Ты ляжешь рядом со мной, закроешь глаза и станешь рассказывать мне все, что захочешь, не думая ни о чем другом».
Асад попробовал нахмуриться, но у него не получилось. Она потянула его. Впервые за долгое время Роза заинтересовалась кем-то, кроме себя. После той катастрофы с Розой Асад ни разу не был в ее спальне. Но если тогда она была местом отчаяния и борьбы за жизнь, то теперь, очевидно, идеальным местом отдохновения, с цветами на покрывале и морем ярких подушек. Только стены напомнили о том, что в жизни нет стабильности. Они были обклеены газетными вырезками, которые громко кричали о том, что мир идет ко дну. Асад дал себя уложить на покрывало и закрыл глаза, как она его просила. Он почувствовал жар ее тела, когда она легла рядом и прижалась к нему.
«Начинай, Асад. Рассказывай все, что придет тебе в голову», — сказала Роза и обняла его. «Помни, что я ничего не знаю о тебе, поэтому можешь рассказывать так подробно, как пожелаешь».
Несколько минут он боролся с собой, пытаясь понять, готов ли он. Роза лежала очень тихо, не произнося ни слова. И, наконец, он заговорил.
«Я родился в Ираке, Роза».
Он почувствовал, что она кивнула. Вероятно, это она знала.
«И зовут меня совсем не Асад. Но я уже не хочу, чтобы меня звали иначе. Мое настоящее имя — Заид аль-Асади».
«Саид?» Казалось, она пробовала это имя на вкус. Он зажмурился.
«Мои родители умерли. У меня нет ни братьев, ни сестер. Я считаю себя безродным, хотя это, вероятно, не так».
«Значит, я тебя не должна называть Саид, ты уверен?»
«В имени есть звонкое «з». Имя Заид произносится со звонким «з». Но только для тебя и других людей, которых я люблю и знаю здесь, в Дании, я всегда буду Асад».
Она прижалась к нему. Ее сердце забилось быстрее и громче.
«Ты же рассказывал, что приехал из Сирии».
«Я многое рассказывал в последние годы. Не надо верить всему, Роза. Грамм сомнения никогда не помешает». Он почувствовал, что она затряслась от смеха. Что-то подобное было с ней в последний раз много лет тому назад.
«Надо говорить «гран сомнения», а не «грамм», — сказала она.
«Не понимаю».
«Грамм» — правильное слово, но с граммом это было бы слишком много. Один гран — ничтожно малая величина.
«Тогда я сказал правильно, Роза. Грамм не слишком много в этом случае». Он открыл глаза и уже хотел было посмеяться вместе с ней, но увидел на стене над ее головой вырезку, которая его парализовала. «Жертва 2117», — гласил заголовок. Асад вскочил. «Надо посмотреть внимательнее. Газетные фотографии с малым разрешением все похожи друг на друга. Это, конечно, просто какой-то похожий на нее».
«Так должно быть! Так должно быть!»
Но уже на расстоянии полуметра он знал, что не ошибся. Это была она. Асад закрыл лицо руками, потому что горло у него сжалось. Он не слышал собственных рыданий. Жар стонов обжигал лицо, руки были мокрыми.
«Пожалуйста, не трогай меня сейчас, Роза!» — выдохнул он, когда почувствовал на плече ее руку.
Он откинул голову и сделал глубокий вдох, очень медленно приоткрыл глаза, и фотография стала более отчетливой. Когда глаза его полностью открылись, фотография стала до ужаса четкой. Мокрое тело лежало на спине, обмякшее и безжизненное. Но в глазах женщины, устремленных в небытие, казалось, жизнь еще теплилась. Кисти рук, которые часто гладили щеки Асада, впились в песок.
«Лели, Лели!» — шептал он и снова кончиками пальцев гладя ее волосы и лоб на фотографии. «Что же случилось? Что же все-таки случилось?»
Голова Асада упала на грудь.
Неопределенность, тоска и горе, копившиеся годами, выплеснулись и парализовали его чувства и силы. Лели больше не было.
Ладонь Розы скользнула по его руке. Другой ладонью она осторожно подняла его лицо вверх и повернула к себе, так что их взгляды встретились. Они долго смотрели друг на друга, ничего не говоря. Потом она тихо спросила: «Я меняю вырезки почти каждый день, и это почти новое. Значит, ты ее узнал?»
Он кивнул.
«Кем она была?»
Много-много лет судьба Лели была ему неизвестна, но в глубине души он всегда пытался убедить себя, что она будет жить вечно. Даже тогда, когда война в Сирии была самой беспощадной и отвратительной, и никто не знал, кого убили и кто убивал, он надеялся, что Лели сможет уцелеть в этом аду, потому что если кто-то и был на это способен, то только Лели. И все же она лежала там, на песке, и Роза спрашивала, кем она была, а не кто она.
Он убрал руку с вырезки и откинул голову, чтобы набрать побольше воздуха в легкие и сказать то, что ему хотелось.
«Лели Кабаби была человеком, который приютил мою семью, когда мы бежали из Ирака. Мой отец был инженером и государственным служащим, и в какой-то момент через партию Баас оказался близок к Саддаму Хусейну. Однажды он неосторожно покритиковал Саддама. Если бы отец происходил не из шиитов, может быть, это сошло бы ему с рук. Но в те дни критические высказывания и ошибки шиитов означали для таких, как он, смерть. Отца предупредили за час до того, как подручные Саддама пришли за ним. Мать и отец приняли мгновенное решение бежать. Они не взяли с собой ничего, кроме нескольких украшений и меня. Мне был один год, когда Лели Кабаби впустила нас в свой дом в Сааб-Абаре, в юго-западной части Сирии. Мы жили у нее, хотя не состояли с ней в родстве, и это продолжалось до тех пор, пока отец не получил возможность работать в Дании. Мне было всего 5 лет. Я был жизнерадостный маленький мальчик, когда мы переехали сюда».
Он еще раз посмотрел на газетную вырезку, безуспешно пытаясь понять, о чем говорил невидящий взгляд Лели.
«Ты должна понять. Лели Кабаби была нашей спасительницей. И вот...»
Он попробовал прочитать текст под фотографией, но буквы поплыли.
«О, Боже, какой ужасный, ужасный день!»
Силы его иссякли.
«Мне очень жаль тебя, Асад», — прошептала Роза. «Я не знаю, что тебе сказать».
Она покачала головой.
«А что она могла сказать?»
«Если ты хочешь узнать об этой истории что-то еще, то у меня есть вырезки из иностранных газет, в которых больше деталей. Я помню, где они, потому что все случилось несколько дней назад. Принести?»
Он кивнул, и Роза вышла из спальни. Вернувшись, она положила коричневую архивную коробку рядом с ним на кровать и открыла. «Вот вырезки из «Таймс». Они раздули это дело, потому что жертва была такой нетипичной. Посмотри на дату. Статья опубликована на следующий день после того, как испанская газета заговорила об этой истории. И чтение это очень тяжелое, Асад. Хочешь, я буду читать тебе вслух? Ты скажешь, когда надо остановиться».
Он покачал головой. Он хотел читать сам, чтобы иметь возможность лучше контролировать себя.
Асад стал читать. Подобно осторожному пешеходу, который на цыпочках идет по ненадежному висячему мостику, его взгляд передвигался маленькими шажками от слова к слову. Статья была перенаполнена деталями, это Роза уже сказала, и все живо вставало перед глазами. Длинный ряд трупов, лежавших на берегу, пена вокруг рта жертв. Все было подробно описано. Из статьи вытекало, что первым выплыл джихадист. Кожа на лице у него была со множеством порезов, оставшихся после сбривания большой бороды, которая являлась обязательной принадлежностью джихадистов. Асад боролся с картинами, которые возникали у него перед глазами, и пытался ответить на вопросы, появившиеся при чтении статьи. Почему Лейли решила бежать? Что произошло? Роза протянула ему еще одну газету. На следующий день в «Таймс» появилось вот это. «Я сразу скажу тебе, Асад, потому что это ужасно. Пожилая женщина не утонула. Ее убили. Поэтому я и повесила ее фото на стену, чтобы выразить то, как мне ее жаль». Плечи Асада опустились. Ей в шею воткнули какой-то острый предмет. Вчера был опубликован акт вскрытия. В легких почти не оказалось морской воды, Асад. Так что она уже умерла или умирала, когда ее выбросили в море. Асад был не в состоянии что-либо понять. Этого доброго, радушного человека, в котором не было ни капли зла, убили. Какой звероподобной тварью надо быть, чтобы совершить такое? И зачем? Он взял газету. Фото отличалось от того, что было помещено здесь прежде. Немного другой ракурс, но взгляд и положение тела те же самые. Он еще раз посмотрел на женщину. Она была в точности такой, какой он ее запомнил. Ладони ее лежали на мокром песке. Эти руки ласкали его. Рот, который пел для него. И глаза, которые внушали ему веру в то, что все будет хорошо. «Но для тебя все кончилось плохо, Лейли», — подумал он, и тут его охватил гнев и жажда мести. Асад еще раз взглянул на зернистое фото, на котором были видны тела, лежавшие на берегу. Это было ужасно. Невозможно смотреть. Контуры безжизненных тел, ряды ног, торчащих из-под покрывал. Женщины, дети, мужчины. И Лейли, которая через мгновение после того, как сделали эту фотографию, легла в один ряд с другими. И вот эта добрая, жизнерадостная женщина, которой его семья была обязана всем, завершила свой жизненный путь как статистическая единица, свидетельство циничных и позорных ошибок этого мира. И в таком мире он хотел жить? Потом он повернулся к фотографии, где группа выживших стояла подальше от воды с ужасом во взгляде. «И это сделал кто-то из вас», — подумал он. Асад зажмурился. «Даже если это будет стоить ему жизни, он найдет этих людей», — пообещал он себе. Эта фотография была немного нечеткой из-за плохого освещения, но что-то привлекло его внимание, что-то знакомое, причем связанное с болью. Это был мужчина, который стоял в стороне от других и смотрел прямо в объектив, словно хотел, чтобы его запечатлели. Его борода опускалась на грудь и напоминала, из какого прибежища зла он бежал. Глаза его были жесткими, как и весь его облик. Рядом с ним стояла молодая женщина с выражением ужаса на лице. А за ней другая женщина, которая... И его поглотила тьма. Лишь где-то очень далеко чей-то голос прокричал: «Асад!»